Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем говорить про неправительственные организации, вообще про людей, которые в них работают, вообще зачем существуют они и какие возможности у них могут быть, если они очень, ну, скажем так, оперативно следят за различными предложениями со стороны, предложениями сотрудничества со стороны тоже различных фондов. И сегодня у меня в гостях представитель Россотрудничества Кыргызстана Республики Зульхарнеев Альберт Фархатович. Здравствуйте, я вас приветствую.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Вот, ну и волонтер фонда ОЭПИКИР Глеб Неледин. Глеб, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, я так понимаю, что у фонда ОЭПИКИР есть вот в ближайшее время, значит, такой проект, что ли, как это лучше назвать, школа обучения, что это такое, вы сейчас вот нам расскажете. И есть, конечно же, как раз нашей страны, такое предложение всем неправительственным организациям, некоммерческим вообще людям, которые работают вот в такой сфере, внимательно послушаться и, может быть, даже принять активное участие.
Хорошо. Смысл такой, что фонд поддержки публичной дипломатии Российской Федерации имени Горчакова является инициатором этого мероприятия. Мероприятие называется «Диалог страны Центральной Азии и России». При этом диалоге параллельно пройдут курсы для некоммерческих организаций. Что такое эти курсы? Это обучение по сути. Что нужно российскому фонду Горчакова, чтобы... Какие требования им нужны, чтобы, грубо говоря, получить гранты от Российской Федерации, от Фонда поддержки публичной дипломатии.
То есть это вот наши организации, которые у нас есть в Кыргызстане, они, в принципе, могут как бы так вот попасть на эту программу, понять, как им сотрудничать с фондом Горчакова, что он может им предложить, и, соответственно, дальше у них могут, ну, естественно, понять, как, может быть, подавать на какие-то проекты, на какие-то вот предложения, гранты, как в этом завязаться, да?
Да, я могу сказать, что фонд Горчакова заинтересован в новых грантополучателях, в новых людях, желательно помоложе, поактивнее, поинтенсивнее. И именно для этой аудитории фонд Горчакова проводит эти курсы. Что нужно, чтобы попасть на эти курсы? Нужно быть членом НКО, некоммерческой организации, неправительственной организации, организации, не относящейся там к домовым комитетам, к каким-то образовательным строго учреждениям. То есть нужно быть фондом, ну, нужно быть общественным объединением, которое занимается... Что такое публичная дипломатия? Публичная дипломатия – это общественная дипломатия. Это встреча людей на самых различных уровнях, по самым различным вопросам. Тем вопросам, которых на сегодняшний день волнует общество. И в России, и в Кыргызстане.
Ну вот сколько-то уже есть участников, или мы еще пока в состоянии набора, так скажем, тех, кто будет принимать значит, активное участие, обучение вот в этой программе?
На сегодняшний день примерно... 25-30 НКО уже изъявили свое желание поучаствовать в этих курсах. Будет больше, мы будем рады.
А кого мы ждем? Я так понимаю, что уже приглашены, определены какие-то вот спикеры, наверное, да, или вот люди, которые вот в этом все понимают и которые готовы поделиться и что-то рассказать, как же сотрудничать с фондом и тому подобное.
От фонда Горчакова приедут прямо таки самые первейшие лица. Приедет заместитель директора Виктория Корслинова, приедет руководитель по проектам Дарья Сапрынская, приедет или будет в онлайн-формате консультировать финансистов, бухгалтеров наших, госпожа Макарова. Это, ну, скажем так, самый высокий состав спикеров, да. Они ответят на все вопросы, они расскажут, как заполнять заявку, прямо будут точечные семинары по тому, как заполнить заявку на грант, как получить деньги от Российской Федерации, от фонда Горчакова.
Ну, я вот посмотрела на самом деле всем тем, кто хочет понять, что же такое фонд Горчакова, у них есть прекрасный сайт в интернете, очень понятный, там указаны миссии, цели, задачи, вообще, как они, значит, взаимодействуют с разными НПО, в том числе, вообще с активными гражданами, что они могут дать, чему они их обучают, какая тематика приветствуется и так далее. То есть это просто прекрасное такое наглядное пособие. И самое главное, что Центральная Азия всегда как такой, ну, скажем, какой-то такой край, который вообще всегда дружествен, и которому Россия в том числе открыта и очень дружественна. Альберт Фархадович, конечно, вот хочется сказать про... Нельзя не говорить про НПО, да? Почему? Потому что эти организации очень много, на самом деле, делают полезным для общества. И как вы думаете, вот в нашей стране очень много этих организаций, некоторые даже немножечко ругаются, что нужно бы прорядить, да, посмотреть, чем они занимаются, кого-то там, может быть, я не знаю, кому-то надо сказать, что нет, вы не то, не по той дорожке идете. Но в целом НПО – это важная такая структура в жизни общества.
Здравствуйте. Да, конечно. Но что такое НКО? Давайте, есть НПО, неправительственная организация, а в более широком смысле это все-таки некоммерческая организация, НКО. Вот по-русски, по крайней мере, вот это вот К или П отличается вот этим. НКО. Ну, НКО это вообще-то любая организация, доходы которой направлены на решение уставных задач. То есть это организация, которая не может извлечь прибыль и распределить эту прибыль между своими учредителями, например. Задача НКО – это прибыль, любые доходы потратить на то, что полезно. Поэтому это некоммерческая организация. У любой НКО в уставе прописано, собственно говоря, чем она занимается. Как правило, эта деятельность связана с решением важных для общества вопросов. Это могут быть и социальные проблемы, и здравоохранение, научные вопросы. Это могут быть и образовательные задачи, культурные, современная культура или сохранение традиций. То есть это очень широкий спектр деятельности. В России, например, есть, государство ведет такой перечень, который так и называется «социально ориентированное НКО». Это как раз те НКО, которые уже продемонстрировали, что они действительно решают полезные для общества задачи. Есть определенные критерии внесения их в этот перечень. Ну и когда бывают какие-то сложные истории, как это было, скажем, во время пандемии, либо какие-то другие моменты, государство тоже помогает таким НКО. Ну, я могу сказать о российском опыте. Конечно, за последние годы сделано много для того, чтобы деятельность НКО соответствовало потребностям именно российского общества. Вот то, о чем вы говорите, критика НКО, она, как правило, связана с тем, что зачастую НКО появляются с какой-то внешней для общества повесткой, в общем-то, не востребованной в этом обществе на тот или иной момент, еще и при внешних ресурсах. И тогда, это такой какой-то нарост в обществе, который либо воспринимается обществом, и тогда это НКО дальше работает, либо отторгается обществом и получает свою долю критики. Здесь важно, ведь мы все, когда были примерно в равных условиях 30 лет назад, я могу говорить о российском опыте, за последние годы, 10 лет, может быть, сделано достаточно много для того, чтобы некоммерческие организации в России представляли именно российское общество, его запросы, его интересы, стремления людей. Это не значит, что есть какой-то политический, скажем, окрас или идеологический окрас. Это могут быть совершенно разные НКО. У нас в России их очень много, они действительно... Вот даже та же самая пандемия, да и любые кризисные, вот сейчас достаточно сложная ситуация, связанная с международным кризисом. И НКО, в чем их преимущество? В том, что они не забюрократизированы. НКО живет по своим правилам, естественно, соблюдая государственное законодательство. Но вот я человек, который работал и в НКО, а сейчас работаю на госслужбе. Конечно, НКО гибче подходит к решению разных вопросов, чем государство. НКО подсказывает государству, что и как нужно сделать. Будь то, скажем, возьмем даже не помощь, а поддержку и вообще вовлечение людей с ограниченными возможностями в нормальную экономическую жизнь, общественную жизнь. Ведь именно благодаря НКО вот такие вопросы решаются. НКО – это, по сути, объединение граждан, которые заинтересованы в решении того или иного вопроса. И они смотрят, какие есть потребности у людей для того, чтобы государство финансировало то, что требуется человеку, а не то, что интересно чиновнику профинансировать, лишь бы от этого вопроса как-то отделаться.
Ну да, я вот мы сколько раз, кстати, от Россотрудничества, вот по линии Россотрудничества к нам тоже приходили в гости люди, которые приезжали в нашу республику, чтобы поделиться своим опытом, и они тоже, в общем-то, представители неправительственных организаций, некоммерческих организаций, занимаются совершенно разными. Это и волонтерские движения какие-то, например. Да. То есть они работают с детьми, другие работают с пенсионерами, третьи работают, например, с проблемами животных, бездомных, там еще каких-то и так далее, да, то есть эти все вопросы, они есть, но не всегда, как мы вот обсуждали, да, с участниками, они говорят, дело не в том, что вот мы такие умные и пришли, значит, решать какие-то там проблемы, а просто дело в том, что не всегда государство, оно может увидеть, то есть есть какие-то основополагающие вещи, которые государство делает, решает, проводит, понятное дело, но не всегда как бы может увидеть все проблемы, а мы как выходцы из этой же среды, к нам приходит, кто-то жалуется, мы видим это, видим то, видим все. И когда мы понимаем вот конструктивно проблемы, мы собираемся, образуем вот эту организацию и говорим, приходим к правительству, да, к государству и говорим, вы знаете, вот столько накопилось. Может быть, вы просто до этого, руки не дошли, да, давайте мы вам подскажем вот это. В этом случае государство, я так понимаю, должно откликаться на поддержку и оказывать эту поддержку, чтобы эти люди уже, раз они готовы решать, значит, они будут это решать.
Конечно. Есть такие социально ориентированные НКО, которые вот решают социальные задачи или задачи в сфере там, здравоохранения. Но есть и научные НКО. Есть НКО, которые работают в сфере культуры, продвижения культуры, того или иного направления. Они тоже очень востребованы. Вот в России несколько лет назад был создан фонд, президентский фонд поддержки культурных инициатив. И это привело просто к такому всплеску разных интересных частных инициатив. Например, вот многие наши регионы сейчас, вы знаете, активно развивается туристический потенциал отдельных регионов. Села, там заброшенное какое-то село было в каком-то очень живописном и интересном месте. Люди объединились, создали организацию, по сути, некоммерческую организацию, деятельность которой направлена на то, чтобы превратить это заброшенное село, из которого, скажем, ушло там, сельхозпроизводство, во что-то живое. И они помогают разрабатывать туристические маршруты какие-то вокруг этого села. Там уже появляется бизнес вокруг этих туристических маршрутов. И тем самым что-то происходит. Кто-то начинает там сумочки шить, кто-то начинает картины рисовать, кто-то что-то начинает делать. Государство – это не единственный источник поддержки такого рода организаций. Наоборот, государство, скорее, сейчас активно поддерживает. Но это и частный бизнес, и многие пожертвования людей. Вы видите, в России просто сейчас, я считаю, что очень большой скачок произошел. Если вы включите какое-нибудь шоу «Голос», там, первый канал, когда наш герой из Кыргызстана, Александр Волкодав, там побеждал, там всегда шла строчка в поддержку того или иного фонда. Вы отправляете смс-ку в поддержку вашего певца, и какая-то копеечка раз, и падает на счет фонда. Там «Старость в радость» или какого-то другого фонда, который помогает реальным людям в решении этих проблем. Так что в этом плане вот сделана большая работа для того, чтобы гражданское общество, чтобы НКО стали такой органической частью гражданского общества в России и работали на те задачи, которые интересны российским гражданам.
Угу. Я вот смотрю вот на, значит, Глеб, смотрите, фонд поддержки публичной дипломатии именно Горчакова. Во-первых, он был создан. Это сразу нужно всем объяснить, что это серьезная организация. Вот на всем, в полном смысле этого слова, потому что он был создан распоряжением президента России еще в 2010 году. То есть это уже шикарный такой послужной список. Это много лет работы, соответственно, да, в сфере развития публичной дипломатии. Давайте поговорим об этом. Что такое публичная дипломатия? В нашем представлении дипломатии это вот что-то такое, связанное с Министерством иностранных дел. Где-то там. Но слово «публичное», видимо, оно что-то относит нас к чему-то, к какому-то обществу. Вы вроде как гражданам.
Если можно, я начну издревле. Кто такой Александр Михайлович Горчаков? Это блестящий дипломат Российской империи времен Александра II. Начинал он при Николае I. Основная карьера его сложилась при Александре II. Это одноклассник Пушкина по лицею. Это номер первый в списке выпускников Царско-сельского лицея. То есть это самый образованный, самый отличник из того, из выходцев того потока. Пушкин посвятил ему несколько строк. Если позволите, процитирую.
Угу.
«Питомец мод, большого света друг, обычаев блестящих наблюдатель». Это про нашего Александра Михайловича Горчакова, в честь которого назван фонд поддержки публичной дипломатии. Почетным президентом фонда является министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Вот уровень этого фонда.
И вот смотрите, тут указано, все-таки возвращаясь к цели НПО, НКО, мы понимаем, что вот еще раз, да, Альберт Фархадович отметил, что это организации, которые не зарабатывают деньги, они ничего не производят, они ничего не торгуют, у них нет там что-то такое вот.
Ну, они могут, почему? Они могут производить, могут, вы же знаете, вот если это научное НПО, она может делать там, свои журналы, публикации, книги, эти книги могут продаваться. А если это НКО, которое работает с людьми с ограниченными возможностями или с пожилыми людьми, вы же вот тут на Аркиндике регулярно проходят ярмарки разные, где можно подойти и купить какое-то изделие, сделанное бабушкой, там, носочки или кофточку, или еще что-то. Это же зарабатывание денег. То есть НКО может зарабатывать деньги, но тратить оно их должно не на своих учредителей, а на ту деятельность, на которую оно и ведет. Если вы заработали деньги там на научных публикациях, значит, вы должны их пустить дальше на производство других научных публикаций.
Если это такой круговорот.
Да, если вы там в социальное ваше НКО помогает пожилым, то и тот доход, который вы получаете, вы должны его дальше направить на покупку. Вот бабушка у вас носки связала, ей нужны нитки, там, шерсть, все остальное, вы ей снова это покупаете. И плюс бабушке что-то остается, на то бабушка и живет. Вот. Так что, конечно, НКО зарабатывают, но тратят они вот на разные такие социальные
тогда
задачи.
Тогда какая роль вот в этой истории может быть? Ну, я понимаю, что она большая, но да, тем не менее, вот именно грантовая составляющая. Потому что мы все время часто слышим, что неправительственные организации часто заполняют какие-то, куда-то обращаются, вот в такие фонды, как, например, Горчакова, и не только в такие фонды, да, вот как вы из вашего опыта и практики. То есть очень много таких каких-то крупных, больших, даже пусть это частный сектор, сегодня пишут какие-то вот там заявки, проекты и так далее и тому подобное. И я так понимаю, что вот это обучение, оно в том числе будет как бы подсказывать, а как правильно сформулировать. Может, тем, кто еще там новичок, тем, кто только организовался, кто только собрался, как вот сформулировать свою цель, задачу, на что вы просите, да, вот эти средства?
Конечно, безусловно. И можно воспользоваться эфиром и немножко рассказать про то, кто может подавать эти заявки. Ну, во-первых, надо соответствовать приоритетным направлениям деятельности фонда Горчакова на конкретный год. Вот сейчас передо мной лежит список на 23-й год. Что это за направление, чтобы слушатели знали? Первое – это укрепление отношений и развитие новых форматов взаимодействия России с государствами постсоветского пространства и иными сопредельными государствами. То есть одна из основных приоритетных направлений, одно из основных направлений – это вот такое направление. Также в этих направлениях, например, международная безопасность и угрозы в многополярном мире, военной, экологической, цифровой, информационной и энергетической сферах. И, конечно, самое главное – формирование объективного имиджа России за рубежом. Вот это направление. Про требования к соискателям на получение грантов. Я прям процитирую тоже положение о порядке выделения грантов фонда Горчакова. Эта информация лежит вся в открытом доступе. Каждый может на сайте с ней ознакомиться. Я просто вот сейчас для радиослушателей, ну, так сказать, подскажу. Претендовать на получение гранта могут некоммерческие, неправительственные организации, зарегистрированные на территории как России, так и иностранных государств. Те организации, которые осуществляют в соответствии с уставом один или несколько видов деятельности, соответствующих уставной деятельности фонда Горчакова. Организация не находится в процессе ликвидации, вот в отношении нее не возбуждено никаких производств по делу о банкротстве и так далее. То есть, в принципе, интересуют все некоммерческие организации.
Да, вот тут важно отметить, что и Россия, и в том числе других иностранных государств. Ну, соответственно, мы, да, тоже относимся к иностранному государству, поэтому в равных правах абсолютно все.
Да.
Ну, можно, наверное, добавить. Вот. Но что такое вообще дипломатия? Дипломатия – это взаимодействие, организация взаимодействия. Традиционная дипломатия, государственная дипломатия, когда согласно определенному протоколу, правилам, соглашениям взаимодействуют между собой организации. Для этого государство, для этого есть представительство организации, посольство, другие учреждения. Вот, например, Россотрудничество здесь представляем, я представляю Федеральное агентство по делам СНГ в Кыргызстане. Вот. Но мы же все с вами понимаем, что, а тем более в отношении России и Кыргызстана, когда наши страны связывают, ну, в буквальном смысле, вот сегодня праздничный день, и об этом можно сказать четко, что миллионы, миллионы жизней, миллионы людей, миллионы человеческих связей, отношения между странами гораздо шире и больше, чем отношения просто между государственными организациями, которые представляют здесь дипломаты. И, вы знаете, вот добрососедские отношения, дружба, сотрудничество – это ведь не просто данность, которая нам дана. Это то, над чем надо каждый день работать. Мы живем в сложном мире. Тем более сейчас мы живем в обстановке международного кризиса, по сути. Мы живем одновременно в открытом мире, на всех информационных ветрах. Здесь каждому из нас важно вырабатывать какой-то иммунитет для того, чтобы оставаться самостоятельным. Вот сегодня День независимости Кыргызстана. И для нас, и для России, и для Кыргызстана это важная задача — сохранить себя в этом мире, сохранить свою самостоятельность, свой суверенитет. Конечно, все на это влияют очень много разных факторов. И не секрет, что есть люди, которые, организации, которые работают против, скажем, дружбы России и Кыргызстана. Есть те, кто заинтересованы в том, чтобы оторвать Россию и Кыргызстан друг от друга, объяснить кыргызстанцам, что россияне для них чужие, там какие-то люди, которые их мучили или еще что-нибудь, да. То же самое и в России. Вам есть те, кто заинтересованы в том, чтобы сказать, что кыргызы нам чужие и вообще. Вот. Но, слава богу, есть и другие люди, которые живут с другим настроением, которые знают о том великом культурном, историческом наследии, которое оставили нам наши предки. А это, еще раз, это миллионы людей. Русских, кыргызов, других национальностей. И вот важно, чтобы вот эти люди не остались без ресурсов, без возможностей. Для того, чтобы они... Как правило, это люди, которые более скромные, более интеллигентные. Ну, как люди, как все люди доброй воли. Нам важно, чтобы их хорошо было слышно. Нам важно, чтобы, вот скажем, в Кыргызстане в прошлом году был форум Геличак, и там представитель кабинета министров озвучил цифру, что 57% граждан Кыргызстана моложе 30 лет. То есть это граждане, которые никогда не жили в общем государстве России и Кыргызстана. И они уже выросли в современное время. Нам важно донести до новых поколений, показать им преимущества дружбы, сотрудничества, преимущества евразийской интеграции, преимущества нашего союзничества. Опять же, сегодня такой день, когда можно сказать, что союзничество с Россией, добрососедские, дружественные отношения — это залог развития Кыргызстана и его процветания, как и в отношении Кыргызстана, можно такое сказать, так и в отношении России. Вот, собственно говоря, таких инициатив достаточно много, и к нам часто обращаются люди, кыргызстанцы, причем всех национальностей, которые прямо говорят, мы заинтересованы, мы хотим что-то сделать для того, чтобы развивались наши отношения, для того, чтобы наши дети знали, какие есть наши достижения и какие у нас преимущества отношений добрососедских и дружественных. Вот для того, чтобы поддержать таких людей, и был создан фонд Горчакова. Для того, чтобы мы вот в этом сложном мире, ну, не оказались совсем как бы безоружными, если так можно говорить о добрых делах, в отношении каких-то других таких факторов, которые на нас влияют. И вот фонд Горчакова, есть разные организации, которые, разные фонды, которые поддерживают разные начинания. У нас есть в России фонд президентских грантов, но он финансирует только российские организации. Но надо сказать, что в России более 60 организаций, например, кыргызских соотечественников. Диаспора кыргызстанская очень хорошо представлена. Практически в каждом регионе есть организация вот таких кыргызских соотечественников, которая является российским юридическим лицом, а не кыргызстанским. И они могут, например, спокойно обращаться в фонд президентских грантов.
которые... Они просто зарегистрированы в Российской Федерации.
Потому что зарегистрированы в России, да. Есть фонд «Русский мир», который поддерживает проекты, связанные с развитием русского языка. Русского языка и русской культуры более широко. Вот фонд «Русский мир», как и фонд Горчакова, дает гранты и российским, и зарубежным организациям. Есть, вот я упомянул, фонд, президентский фонд культурных инициатив. Они поддерживают разные культурные инициативы, причем и частных лиц, и НКО, и государственных организаций. Разные театры, коллективы молодежные обращаются и получают хорошие ресурсы там. Но вот то, что касается... Есть для православных, например, приходов фонд «Православная инициатива». Они поддерживают социальную деятельность православных приходов. Ну, да, вот да. Вы, например, знаете здесь Бишкекская Кыргызстанская епархия, у них хороший отдел социального служения, причем они не помогают по признаку национальности там, или конфессии, они помогают всем. Вот. Разные фонды. Вот один из таких фондов – это фонд Горчакова. Да, он создан государством. Никто не говорит, что некоммерческая организация должна быть создана обязательно частными лицами. Многие некоммерческие организации создаются государством. Это зависит от того, какая экономика в стране, как это все работает. Вот. И такой фонд, но он является самостоятельным от государства, при том, что он созданным государством, но он является как бы независимой, по сути, тоже некоммерческой организацией, но фондом, у которого есть ресурсы, и эти ресурсы они распределяют в виде грантов, как раз-таки на проекты. В данном случае, если мы говорим о фонде Горчакова, их тематика внешнеполитическая и поддержка евразийской интеграции. Плюс они расширяются сейчас и готовы обсуждать поддержку социальных проектов.
Да, и вот у них, кстати, содействие продвижения социальных, культурных, как вы говорите, образовательных, в том числе научных и управленческих программ в сфере международных отношений.
Важно, чтобы это все было направлено на укрепление дружбы и с Россией, и в целом, и в российском пространстве.
Угу. А вот смотрите, Глеб, а вот здесь вот тогда вот вы говорите, уже есть определенные НКО, которые заинтересованы в участии в этой программе. В программе. Как вы можете, вот, может быть, охарактеризовать? В основном это организации, занимающиеся чем? Ну, то есть они все разные, у них у всех разные как бы цели, задачи и миссии, или же они примерно как-то вот одни? Может, одни занимаются там развитием или обеспечением доступа к образованию детей или там людей с каким-то там...
Я скажу, что мы, наверное, еще не познакомились с ними настолько глубоко. Мы не знаем, какие у каждой из этих организаций цели и задачи. Но сам факт того, что эти организации появились, которые заинтересованы в сотрудничестве с фондом Горчакова, это уже хорошо. Но в сегодняшнем современном мире, кроме просто заинтересованности, нужно кое-что еще. Это грамотно отчитываться, грамотно подавать заявки.
Конечно, если ты что-то получаешь, какие-то средства за любую копейку, тем более ты должен держать ответ.
За это нужно держать ответ. Эти ответы и будут помогать эксперты фонда Горчакова оформлять так, как это нужно. Оформлять заявки, оформлять финансовые отчеты. Потому что, да, за все надо отчитываться.
Как я понимаю, что это вообще просто вот, если немножко абстрагироваться, то это просто хорошая школа, чтобы людям, которые работают в этих организациях, вообще понимать, как работать с подачей, да, на эти гранты. Да, то есть это просто будет первый как бы такой пример. Здесь мы научимся, мы вам поможем, но дальше как бы я просто знаю, что в любом случае все сотрудники НПО, они очень такие вот разносторонние, они всегда вот в поиске, они в поиске контактов каких-то вот обязательно связей. Если будет, например, какая-то другая, предположим, другой фонд Российской Федерации, да, ну, то есть там тоже
конечно,
это может можно применять.
Этот опыт будет очень сильно применим, потому что у фонда Горчакова эти процессы налажены на самом высшем уровне. То есть, да, ты получил этот рубль, но ты за него отчитался не за 99 копеек, не за 101 копейку, а именно за рубль ты должен отчитаться.
Когда в следующий раз вы будете работать, может, с каким-то другим фондом, то есть вы уже будете понимать, как и что нужно делать, и, скорее всего, у вас будет больше успехов. То есть вот этот контакт, как бы, да,
конечно,
закрепить, получить.
Конечно.
В целом, о сути, как бы, да, фондов и неправительственных организаций мы говорили, но тем не менее, вот как вы думаете, как сегодня люди больше относятся? Положительно к НПО или отрицательно? Вот у нас последняя новость прилетела о том, что определенное количество неправительственных организаций собрались и решили обратиться к Министерству культуры. Ну, может быть, вы не интересовались этим, но тем не менее, это я просто об общественном мнении. Решили попросить заблокировать одну из социальных сетей. ну, такая для молодежи очень актуальная тематика. То есть, ну, как так случилось? Взяли вот и попросили заблокировать. И, значит, Министерство культуры нам предлагает список вот этих неправительственных организаций. Говорит, вот они сказали, что это вредит детям, надо, значит, их от этого дела оградить. Ну, а в стране, в общем-то, 7 миллионов человек. Да, тут... Вот такой слово. Вот и у всех сразу какое-то такое вот отношение. Ну, как там, 15 организаций написали письмо, а нас тут целая страна. Кто нас спросил? И вот тут возьмут, значит, вот как правильно, все-таки как организации должны понимать свою цель? То есть нельзя позволять собой манипулировать. Мы часто видим, что, например, какая-то инициатива проскальзывает, и там прилагают письмо, что сколько-то там 20 организаций поставили подпись под этим, под этой петицией, предположим, да? Как важно неправительственным организациям все-таки себя позиционировать, не давать собой манипулировать, то есть следовать какой-то своей, вот той благой цели, в которой, за которой вы, собственно, там и собрались. Как вот эта ситуация, вот почему так происходит?
Ну, наверное, за все НКО здесь сложно говорить, но так, на мой взгляд, такой сугубо личный, наверное, даже взгляд, когда... НКО создается для того, чтобы решать какой-то вопрос.
Угу.
Вот если человек живет решением этого вопроса, тогда у него все подстраивается под эту задачу. Отечественное финансирование, зарубежное финансирование, угу. Там, коммерческое финансирование, какое угодно. Но у нас, я не знаю, наверное, в Кыргызстане тоже есть такое слово, но в России оно в свое время ходило, называется грантоеды.
Угу.
Вот, то есть это... Организации, которые, ну, практически готовы решать как бы любой вопрос.
И переобуваться очень быстро.
Да, они хорошо осваивают вот эту науку, которую будут здесь обучать через несколько дней НКО. Угу. Подача заявок, отчетности. У них, как правило, с этим делом очень хорошо, потому что для них это часть их профессиональной деятельности.
Угу.
Вот. То есть не значит, что... НКО, которые занимаются реальными делами, не умеют это делать. Многие mm-hmm. это, естественно, умеют делать. Вот. Но есть те, кто вот, для кого это источник заработка. И они стремятся какие-то вопросы, готовы здесь перехватывать такую любую повестку и работать с ней. Наверное, иммунитетом является все-таки суть работы.
Mm-hmm.
В уставе прописанные цели. И работает ли НКО по этим целям? Стремится ли оно реально решить вопросы людей, или оно занимается какой-то другой деятельностью, там, продвижением какой-то чуждой повестки или отрабатыванием каких-то денег и грантов.
Все-таки
вот. Это с одной стороны. Но с другой стороны, вот вы говорите, несколько НКО обратились. Ну, НКО – это объединение очень активных людей.
Угу.
Собственно говоря. Человек может и сам... Почему НКО? В принципе, человек может не создавать НКО. Вот у нас... у меня раньше там дедушка пойдет, лавочку угу. починил во дворе... или там столик какой-то прибил, я всегда говорю, ну, ему не нужен был для этого ни грант, ни создание НКО. Как бы наши бабушки и дедушки, они работали без НКО, над решением там, над проведением субботников во дворе. Вот. Но все-таки НКО, они нужны тем, кому действительно необходимо уже и объединение, нужны уже и сотрудники, нужны там бухгалтера, нужна какая-то информационная служба.
Когда масштаб так вот чуть растет.
Да-да-да. Для кого это становится уже профессиональной деятельностью? Ну, понятно, что это очень активные граждане. И вот такие активные граждане, они объединяются для того, чтобы продвигать свою повестку. Здесь их сложно критиковать, но у них есть свои... Mm-hmm. Вот кто-то считает в Кыргызстане, что нужно запретить там какую-то социальную сеть. Ну, имеют право, я так понимаю, mm-hmm. согласно кыргызским законам.
Имеют, конечно. Угодно. Это никто вот. Ничего не говорит.
И согласно российским тоже. Вот. А кто-то считает, что не надо. Никто же не запрещает другим 15 НКО собраться и написать там петицию о том, что нет, мы не согласны.
Вот в этом и есть активность.
Конечно. Да, если вы как бы сидите и плывете по течению, ну, тогда... Ну, как вот вы иногда же приходите, наверное, в магазин, не знаете, что выбрать, и говорите продавцу, ну, дайте там что-нибудь. И продавец вам даст то, что хуже всего берут.
Вот правильно, да-да-да.
Если вы хотите, чтобы как бы управлять своей жизнью сами, ну, приходится. Ведь, по сути, вот ну, я не знаю, как в Кыргызстане называется, у нас называется ТСЖ, Товарищество собственников да. жилья, ага. те, кто вот, занимаются своим подъездом, там. Это ведь тоже НКО.
Да.
Просто угу. это то НКО, которому наши фонды не дают гранты, потому что, ну, если это НКО захочет там выставку сделать, может быть, им гранты дадут. А просто так им гранты на социальные вопросы не дают, потому что у них просто другие задачи. Или ассоциации работодателей, там, ассоциации фермеров, кого угодно. Это тоже все НКО. Которые, даже наши российские госкорпорации, это тоже не коммерческие организации, потому что свою прибыль они тратят на то, чтобы развивать свою уставную деятельность.
Угу.
Вот. Но, в принципе, пожалуйста, объединяйтесь в НКО, объединяйтесь в какие-то организации. В Кыргызстане, уж тем более для этого все...
Все законодательство все, вообще открыто, очень такое свободное.
Да. И продвигайте свои задачи и интересы, конечно.
Ну и, наверное, я могу закончить эту тему. Опять же, из положения о порядке выделения грантов. Я процитирую про организации, которые не могут получить гранты. Это политические партии, это саморегулируемые организации, это объединение работодателей, объединение кооперативов, это торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты, это товарищество собственников недвижимости, жилья и тому подобное, это государственно-общественные и общественно-государственные организации, это микрофинансовые организации, это все НПО, замечу вам. То есть от политических партий до уже микрофинансовых
организаций.
Это государственные, муниципальные и частные учреждения. Это бюджетные учреждения. Это некоммерческие организации, осуществляющие действия на основании лицензий на образование, потому что фонд Горчакова напрямую на образовательную политику не влияет. Это казачье общество, это религиозное объединение. Вот, пожалуй, весь этот список.
То есть вот можно поделить, да, сразу понять, кто может пойти, кто не может пойти, у кого какие цели, кто в чем работает. То есть здесь понятно, кто должен сам справляться со своими вопросами, да, искать как-то по-другому средства, как-то их там
уставу,
привлекать.
По уставу, как говорит,
да,
Альберт Фархатович.
А кто-то действительно, кто подпадает вот под эту публичную дипломатию, под вот эти социальные, культурные, научные и прочие такие вот вещи. Ну, самое главное, что, мне кажется, вот в этих фондах, по крайней мере, вот здесь очень четко понимают, кого они должны поддержать. И каждый поймет, и участник поймет, подходит ли он под эти категории, и фонд поймет, нужен ли ему вот, то есть вот этот вот участник, вот этот претендент, да, человек, который, или по организации, которая претендует, то есть найдут ли они друг друга. То есть обмана не получится.
Конечно. Ну и я еще добавлю из уже своего личного опыта общения со специалистами фонда Горчакова, что... Это такой редкий случай, поэтому я акцентирую на этом внимание. Они готовы работать с теми некоммерческими организациями, которые только что созданы, с новыми людьми, с новой молодежью, которые только пришло, только что-то хочет сделать, только придумала какую-то идею.
Хорошо.
И, пожалуйста, потому что почти на всех грантовых конкурсах требуется какой-то так называемый бэкграунд, какой-то опыт. Вот здесь, в данном проекте, в данном случае, фонд Горчакова готов работать с людьми, без такого опыта.
Возможно,
руководитель проекта или там член команды проекта, который будет с опытом понадобиться для реализации проекта. Но на старте, на подаче заявки, организации можно не иметь опыта. Пойти и просто зарегистрироваться в Минюст. Вот и все.
Мы надеемся, что у нас будет возможность поговорить, конечно, с представителями фонда, когда они прибудут. Мы хотим еще раз обозначить, в какие даты будет проходить вот это мероприятие, вот эти встречи. Еще раз, пожалуйста, наверное, нам нужно это сказать.
Если можно, я назову. Называется это международная программа «Диалог Россия. Страны Центральной Азии». Будет проходить она в Бишкеке 8 и 9 сентября этого года.
Вот, уже очень скоро. Поэтому все те, кто сегодня послушали наш эфир и, в общем-то, понимают, что им очень нужна будет эта поддержка, они готовы развивать связи России и Кыргызстана, да, на благо нашего, скажем так, наших отношений, потому что мы понимаем, что две республики и наши граждане очень тесно переплетаются, и кыргызстанцы в России, россияне здесь, в Кыргызстане. Вот, и, соответственно, для решения общих социальных каких-то очень нужных, важных, острых проблем, в том числе, могут еще, наверное, успеть, я думаю, да? Обратиться, подать свою заявку на это участие. Ну что, спасибо большое, хочу вам сказать, нашим участникам.
Спасибо вам большое.
Я еще раз представлю наших гостей в студии. Глеб Нелидин, волонтер фонда «Ойпикир», и Альберт Зульхарнеев, представитель Россотрудничества, непосредственно руководитель в Кыргызской республике. Сегодня мы говорили про НПО, вообще про важность этих организаций, про активность наших граждан, про решение таких вопросов. Кто может объединяться, зачем может объединяться, какую поддержку и где от кого он может получить, естественно. Ну и, конечно же, о наших тесных взаимоотношениях Российской Федерации и Кыргызстана, и о том, что очень приятно, что государство, да, наш друг, не забывает, скажем так, и нашу республику в том числе. Спасибо вам большое. Приходите еще.
Спасибо. До свидания.
Будь в курсе.